Гусиная лапка. Один. Надо же было так подобрать мальчишку. Двойник, да и только. В детстве я грешен был, часто украдкой вертелся перед зеркалом. Изучал свое лицо, повадки, движения. Пытался отыскать в себе хоть какие-то признаки героичности. Не находил и огорчался. Зато прекрасно изучил себя. Все это в памяти сохранилось навсегда, и теперь я узнал тогдашнего Петьку Викулова. Мгновенно. По манере чуть настороженно взглядывать на зрителей, потому как он споткнулся о неровную плитку пола и шевельнул губами, символически сплюнул, ведь запнуться левой ногой — это к неудаче. Как шевелил пальцами у оттопыренных карманов на мятых потрепанных штанах. Я не мог ясно различить лицо, но все же узнавал и его, и отросшую белобрысую челку, в которой одна прядка торчала непослушно, как вздыбленная клавиша. Да, это, безусловно, был я. И не просто я, а из того запомнившегося дня, когда Эльза Оттовна изловила меня у оврага и уговорила выступить на ответственном концерте. Я тогда только что выбрался из церковного подвала, где оставил сосновый кораблик. Оставил с молитвой о спасении меня от одиночества. И было мне в тот момент вовсе не до песен. К тому же в хор я уже не ходил, обиделся на что-то. Или на то, что мне там не достался концертный костюм, или... А, вспомнил. В школе у меня отобрали пионерский галстук, а без него я выступать отказывался. Этакая жгучая реакция на несправедливость. Но Эльза Оттовна все же уговорила меня. Сказала, что для этого номера годится моя обычная одежда, а вместо галстука дала свою косынку. Морскую, синюю, с белыми полосками. Вот сейчас, почти через 100 лет, я и стоял такой, как тогда. С этой самой косынкой на трикотажной полосатой рубашке, в стоптанных сандалиях на босу ногу, в перемазанных глиной штанах, застегнутых под коленками. Впрочем, одна пуговица оторвалась, и штанина болталась вокруг ноги. Мальчишка в точности моим жестом потер под носом согнутым указательным пальцем, быстро облизнул губы, глотнул и стал смотреть поверх голов, слушая, что говорит объявляла.
«Песня Юнги Джима из оперетты «Остров сокровищ». Музыка и слова Юлия Траубе».
Я почти успокоился. Совсем успокоился. Отодвинул тревогу, догадки, вопросы назад. Все потом. Из динамика мощным вздохом донеслась музыка оркестрового вступления и сразу сбавила свою мощь, уступая место голосу. Я никогда не слышал свое детское пение со стороны, ведь в то время мы еще не знали магнитофонов. И сейчас мне показалось, что этот голос не мой, что я в мальчишечьи годы пел вовсе не так чисто, звонко и ясно. Впрочем, сейчас мальчику, видимо, помогал микрофон. Мысль об этом проскочила и забылась. В следующие секунды я уже весь ушел в песню, буквально сливаясь с маленьким солистом и ощущая себя там, на эстраде. «С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго. Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра. Слышишь, Бакин ревун на мели воет голосом волка. Это ветер пошел. Помоги мне осилить мой страх». Я чувствовал каждым нервом. Мальчишка поет с настоящей горечью расставания, с закипающими в душе слезами, так же, как я тогда. Ведь в тот день это было для меня непростое выступление. Я знал, что-то ломается в моей жизни, и пел словно в последний раз. Мало того, сразу после выступления убежал со сцены и разревелся в кустах за эстрадой. Да, я ощутил себя на месте этого мальчика. Вместе с ним дышал знакомой мелодией, повторял каждое слово.
«Разве я виноват в том, что создал Господь океан? И на острове дальнем клинками скрестились пути». Вспышка на скрещенных рельсах мгновенно сверкнула в памяти, но песня уводила дальше. «Я молю, помоги мне в пути моем бурном и длинном, не оставь меня в мыслях, в молитвах и в сердце своем». Мальчик закончил, я закончил петь. Стихли заключительные аккорды. Нет, этот Петька Викулов не убежал. Он стоял, опустив голову, мял у карманов материю старых штанов. Потом, когда Полоз тронул его за плечо, он неловко поклонился. И вместе с Полозом они ушли в боковую дверцу. Через четверть минуты Полоз вернулся. И только сейчас грянули аплодисменты. Сумасшедшие, с топотом и восторженными воплями. Многие орали «Бис! Бис!», но Полоз покачал головой, показал на дверцу, за которой скрылся мальчик, тронул горло. Солисту, мол, трудно петь второй раз. Шум и хлопанье постепенно стихли. Объявлял и громко сообщил, что в заключении концерта хор исполнит песню «Лунная дорога». Это вызвало у публики новое оживление и одобрение. Но я «Лунную дорогу» слушать не стал. Выбрался из площадки, прошел через темные кусты и встал позади эстрады. Здесь неярко светил одинокий фонарь. Неподалеку стоял длинный серебристый автофургон, похожий на притаившийся под деревьями аэростат. Я замер у кромки кустов и думал, что же делать? В том, что какие-то действия нужны, сомнений у меня не было. Песня Джима все еще звучала во мне и властно уводила назад в разбуженное старотопольское детство. Но мысли были уже четкими. Ах, четкими ли? Очень даже растрепанными, но все же связанными. Все это явно не случайно. Но зачем все это понадобилось Феликсу Антуану Полозу? В самом деле хотел удивить слушателей песни Джима, которую раскопал хитрым способом. Ну, допустим. Но откуда он узнал про меня? Как? И зачем? Для чего этот маскарад солиста? Да нет, непростой маскарад. Точнейшее повторение Петьки Викулова через 90 с лишним лет. Правдоподобнее всего было предположить, что маэстро все же как-то узнал о моем возвращении. Возможно, он знаком с кем-то из наших с базы и решил сделать мне сюрприз. Но нет, чушь. Как он мог догадаться, что я окажусь в этот вечер у эстрады? Меня ведь никто не приглашал. И в любом случае, Полоз не мог знать столько всего. Ну, допустим, нашел песню, узнал, что пел ее именно я. Но как он мог раскопать мельчайшие детали, вплоть до синей косынки, до оторванной пуговицы? И как он сумел найти мальчишку, который даже под носом почесывает тем же движением, что и я? Это была мистика. Впрочем, о мистике ли говорит тому, кто связан с конусом и корпускулярной теорией времени? Наш брат нагляделся на всякое. И все-таки мы знаем точно. Обратного хода времени нет. Значит, и чуда быть не могло. Но оно было. Или чудо, или какая-то мистификация. Жутковатая. Тревога опять крепко стиснула мне душу. Нехорошо стало. И вот что странно. Тревога была за того мальчишку. По опыту я знал, что с предчувствиями шутить не следует. Предчувствие — это эхо информации, опережающее связанный сигнал. И кроме того, я все равно не успокоюсь, пока не выясню, что к чему. Но то же предчувствие подсказывало, обращаться к Полозу не следует. По крайней мере, нельзя это делать сразу, сейчас. «Лунная дорога», оказывается, старая неаполитанская мелодия, без слов — отзвучало. Отзвучали и аплодисменты. Слушатели стали шумно расходиться с площадки. А из двери позади эстрады стали выскакивать под свет фонаря хористы. И бежали в автофургон. «Неужели уедут?» — испугался я.
Но нет. Вскоре мальчишки стали выпрыгивать обратно. Видимо, фургон служил костюмерной. Ребята оставляли там концертные наряды и выскакивали уже в обычные летние одежонки. Правда, на некоторых сверху были еще свитеры или короткие плащи-накидки. Видимо, юные таланты опасались вечерней зябкости, хотя, по-моему, ее вовсе не чувствовалось. Воздух был теплый, ласковый, пересыпанный трелями цикад. Я обратил внимание, что кое-кому из мальчиков верхней одеждой служили мужские куртки со взрослого плеча. Вроде моей. Просторные, с подвернутыми рукавами, они балахонисто болтались на щуплых пацанах, укрывая их до колен. Из-под курток забавно торчали тонкие смуглые ноги, иногда босые. Моему непривычному взгляду подобный наряд казался довольно нелепым. Но, видимо, здесь была такая мода. Никто из взрослых не удивлялся, не обращал на мальчишек в больших куртках внимания. Взрослые подходили к ребятам и уводили их с собой. Видимо, это были родители, сидевшие на концерте. Их, кстати, оказалось немного. Большинство маленьких артистов разбегалось без мам и пап, стайками и в одиночку. Полоза и моего маленького двойника не было видно. И я даже был рад этому, а то выйдут, и что мне делать? Я понимал, что для начала следует завести разговор с кем-нибудь из ребят. Глянул, чтобы выбрать собеседника. И тут мне повезло. Прямо на меня выскочили двое, причем один, знакомый, с поцарапанным носом, из тех, с кем я днем беседовал у школы. Я стоял у кустов, загораживая тропинку. Мальчишки буквально влепились в мой обширный живот.
«Ой, извините!»
«Ничего», — сказал я снисходительно. И сделал вид, что весело удивился.
«О, да мы уже встречались нынче. Рад видеть вас опять, маэстро».
«Ага, здрасте».
Маэстро слегка смущенно шмыгнул поцарапанным носом. Его приятель деликатно осведомился.
«Мы вас не очень стукнули?»
«Не очень. Меня трудно своротить с места».
Они посмеялись. И смотрели открыто, без боязни и подозрения. Вольные дети счастливого города, где нет никакой опасности для маленьких жителей. Большие тетратканевые куртки висели на их плечах, как рыцарские плащи. «Я слушал ваш концерт», — сказал я.
«Замечательно вы поете. Могу сказать со знанием дела, поскольку в детстве сам пел в мальчишечьем хоре. Правда, было это в незапамятные времена. И сейчас в это трудно поверить, глядя на мою монументальную фигуру».
Мой знакомый опять вежливо посмеялся, а его приятель, рыженький и серьезный, сдержанно возразил.
«Но почему же?»
Видимо, он уловил, что я подлаживаюсь к ним. Надо было приступать к делу.
«А, кстати», — сказал я,
и ощутил, как засосало под сердцем.
«Я очень был похож на вашего юного коллегу, который пел песню Джима. И, между прочим, сам я тоже исполнял эту песню. Любопытно узнать, как зовут этого голосистого юнгу?»
Фонарь светил ребятам в спину, лица их были в тени, но я все же заметил, как скользнуло по лицам недовольство.
«Мы не знаем», —
неохотно отозвался хорист с поцарапанным носом. А другой проговорил чуть насупленно.
«Это же не наш солист!»
Чего-то подобного я ждал. И стало еще тревожнее. Но я изобразил легкое такое, небрежное удивление.
«Вот как ваш руководитель, маэстро Полос, практикует приглашение звезд со стороны?»
«Он много чего практикует, нас не спрашивает»,
— уже с откровенной хмуростью сообщил рыженький.
«Он любит эффекты». «Ага», —
простодушно подтвердил обладатель поцарапанного носа.
«Приведет незнакомого пацана прямо на концерт и говорит, этот мальчик будет сегодня петь с нами».
«Ну как же так? Без репетиции?»
«Репетиции бывают, но с кем-нибудь из наших солистов. А в последний момент здрасте, вот вам новенький».
«А после концерта? До свидания», — вздохнул рыженький. «Даже познакомиться не хватает времени».
«Почему так?»
«Ну», — поцарапанный нос пожал плечами. «Он говорит, это дети из других коллективов, им надо скорее обратно».
«Обидно вам», — посочувствовал я.
Рыженький возразил рассудительно,
однако не очень искренне. «Главное, чтобы номер получился, а обид в искусстве быть не должно».
«Это господин Полс так говорит».
«Ага»,
— выдохнул поцарапанный нос, сокрушенно и дурашливо.
«Значит, ничего вы про этого Юнгу не знаете?»
«Не, Полс нам не говорил. А вы спросите его самого», — оживился поцарапанный нос. «Вон они идут».
От эстрады, не там, где фургон, а с другой стороны, шли Полос и загадочный солист. Мальчик был в той же одежде, что и на сцене. Он что-то возбужденно говорил Полозу. Тот наклонялся и, отвечая, придерживал его за плечо. Они уходили.
«До свидания, судари мои», —
торопливо сказал я мальчишкам, и через кусты, спиной вперед, вышел на аллею. Полос и мальчик были метрах в десяти. Я двинулся следом. Они свернули к выходу из сада. Недалеко от арки стоял на обочине темно-красный, плоский, как черепаха, автомобиль. Полос открыл дверцу, мягко, но настойчиво поторопил мальчика. Тот будто сомневался, ехать или нет. Сели, дверца захлопнулась. Что было делать? Крикнуть «подождите»? Я чувствовал, нельзя. Но ведь сейчас уедут, и тогда ищи свищи. Вот машина уже тронулась. К счастью, такси с автоводителем высадило у тротуара парочку и зажгло зеленый фонарик. Я прыгнул в фаэтон.
«Вперед! Вон за той красной машиной!»
«Преследование запрещено правилами», —
капризным жестяным голосом сообщил динамик.
«Балда! Это мои друзья, мы едем в гости. Если отстану, заблужусь, не знаю адреса. Жми!»
«Тогда двойная плата», —
сообщил этот механический жлоб.
«Да черт с тобой!»
— я сунул кредитную карточку в щель на панели. Машина Полоза уже мигала рубиновыми огоньками в конце квартала. Но получивший двойную плату электронный водитель оказался мастером. Скоро догнал красную черепаху и поехал сзади, метрах в сорока. Сперва мы катили среди других машин, и Полос едва ли мог заподозрить слежку. Но скоро магистрали центра сменились нешумными улицами с бледными фонарями. А затем потянулась каштановая аллея, где сквозь листву еле пробивался свет окон. Это был район окраинных коттеджей.
«Не приближайся, держи интервал», — велел я. «И пригаси фары».
«Говорил, друзья», — хмыкнул электронный нахал.
«Тебе заплатили, сколько просил. Делай, что сказано».
Машина капризно вильнула, но послушалась. Через минуту я увидел, что автомобиль Полоза свернул в какие-то ворота.
«Проедешь мимо и затормозишь метрах в двадцати».
Фаэтон так и сделал. Уже без комментариев. Я вышел.
«Прикажете ждать?»
— официально спросил динамик.
«Можешь ехать».
Два. Такси укатило. Я быстро пошел назад, к решетчатым воротам, над которыми висел граненый фонарик с яркой лампочкой-свечкой. За воротами в глубине темных зарослей светились окна. Судя по всему, там стоял средних размеров особняк. Я услышал на миг два голоса — мальчишчий и взрослый, Полоза. Потом закрылась дверь. Самое теперь было дело — перемахнуть невысокую узорчатую изгородь и пробраться к окнам. Но я понимал, что изгородь наверняка с электронным сторожем. Сразу в доме поднимется трезвон. Я торопливо пошел вдоль заборчика. Он скоро закончился. Точнее, свернул, следуя узкой аллее, которая огибала двор и сад. И я свернул. И оказался совсем недалеко от боковой стены дома, в которой горело широкое овальное окно. Гореть-то горело, но увидеть ничего я не мог. Нижнюю половину окна закрывали кусты. Я обернулся. Неподалеку выступал из тьмы толстый изогнутый ствол дерева. Я подошел, положил руки на теплую бугристую кору. «Ну, ты прям совсем как пацан», — мелькнула мысль. «Затеял игру в сыщики, старый дурень». Но предчувствие было сильнее насмешки. «Нет, не до игры тут.
Я поднапрягся, прогоняя из тела остеохондроз и лишнюю тяжесть. Все-таки великое дело — аутотренинг по системе доктора Павлова-Садовского. Вечная ему память. Напружинил руки, скакнул на изгиб ствола. Отсюда ствол уходил вверх вертикально, однако было на нем немало удобных выступов и сучьев. Я, проталкиваясь головой через листья, поднялся метра на три. Колючий каштан угодил мне за шиворот. Будь он проклят, пришлось вытряхивать. Повозившись, я отыскал в черных разлапистых листьях разрыв, глянул сквозь него.
Окно было передо мной.
И вот удача, не задернутая шторами. Сквозь него я увидел просторную комнату или, вернее, холл с мягкой зеленой мебелью. Ну, а дальше-то что? Холл был пуст. И чего я добьюсь, разглядывая кресла и паркетные плитки?
А вокруг была душная тьма, в которой надрывались цикады. Сладковато и печально пахло миртом или еще каким-то кладбищенским растением.
Я опять подумал, что все это глупо и неприлично, и хотел полезть вниз. Тут-то и появились в холле Полоз и мальчик. Мальчик что-то нерешительно и встревоженно спрашивал. Полоз, кажется, его успокаивал и давал объяснение. Потом, обняв за плечи, повел мальчика к двери за салатовой портьерой, мягко подтолкнул его, заставил переступить порог и дверь закрыл. Показалось, даже повернул ручку запора. В этот миг я снова ясно ощутил себя на месте мальчика, как боюсь идти в незнакомую комнату и в то же время стесняюсь показать эту боязнь и стараюсь потянуть время нервными вопросами. Полос остался один, постоял, взял себя за локоны и стянул их с головы. Парик! Голова у Полоза сразу стала похожа на огурец, украшенный темным ежиком короткой стрижки. Феликс Антуан положил свою артистическую шевелюру на полированный столик, сел в глубокое кресло, откинулся, но голову держал напряженно, похлопал тонкими пальцами по пухлым подлокотникам. Лицо у него было какое-то выжидательное, что ли, с неприятно обмякшими губами и подбородком. Я вдруг крепко разозлился на себя. Сколько можно валять дурака? Если что-то хочу узнать, надо действовать решительно. Через полминуты я опять был у ворот. Отыскал глазами клавишу сигнала под металлической картинкой с гномиком. Рывком надавил. Почти сразу рядом задышал скрытый динамик и отозвался картавым лилипутским голосом.
«Что вам угодно, сударь?»
«Я хотел бы видеть маэстро Полоза».
«Кто вы, сударь?»
— осведомился динамик. «Я? Ну, скажем, поклонник творчества господина Полоза».
«Но?»
— в картавом голосе проступило вежливое негодование.
«Маэстро не принимает в столь позднее время. Он устал после концерта».
Я понял, что известная доля решительности здесь не повредит. «Маэстро, возможно, догадается, что, если ему наносят визит именно в такой час, на то есть причины». И добавил совсем уже нахально. «Полагаю, что наша встреча в интересах самого маэстро». В динамике нерешительно задышали. За дыханием ощутилось пустое пространство, из глубины которого донеслось.
«Отопри, Карлуша, и проводи. Не спорь».
«Вы один?»
— осведомился динамик. Это было глупо. Инфракрасный глаз электронного привратника видел, конечно, что я один.
«Да в полном одиночестве, без злых умыслов и без оружия», — добродушно откликнулся я.
И понял, что соврал. Потому что в ту же секунду вспомнил о маленьком ПП, пистолете-парализаторе в заднем кармане. Вспомнил с удовольствием, хотя тут же упрекнул себя в мальчишестве. Решетчатая калитка звякнула и отошла. Я пошел к дому по хрустящему ракушечнику. Над кустами зажглась цепочка фонариков. Вышел на крыльцо и заковылял ко мне навстречу кособокий человечек с бабьим лицом и длинными руками.
полукарлик, полуурод, сказал знакомым лилипутским голосом.
«Следуйте за мной, сударь!»
Видимо, это и был Карлуша. Он ввел меня в мягко освещенный зеленый холл. Полос встретил гостя стоя. Он опять был в парике. Осторожность подсказывала мне, что не следует называть свое полное имя и фамилию.
«Добрый вечер, маэстро. Позвольте представиться. Петр Питвик, сотрудник лаборатории темпоральных исследований».
Полос чуть заметно дрогнул лицом, но не изменил брюзгливого выражения. Протянул узкую холодную ладонь. Потом показал на кресло. Молча. Сели.
«Прежде всего, прошу принять извинения за столь позднее и непрошенное появление», — светски начал я.
Полос принужденно улыбнулся.
«Как сотрудник темпоральной лаборатории, вы наверняка знаете о ценности времени. Я тоже. Посему приступим сразу к причине вашего визита».
Я напряг спину. Заболела не вовремя, скотина. И глянул в глаза маэстро. Они были слегка на выкате, ярко-синие, со стеклянной прозрачностью и оранжевыми жилками на белках.
«Господин Полос, я имел удовольствие присутствовать на концерте вашего хора и вынес из него самые глубокие впечатления».
Полос шевельнул губами в чуть заметной недоверчивой улыбке. Слегка наклонил голову. Я продолжал.
«Все номера, безусловно, хороши, но самый яркий из них — песня Джима. Она запала мне в душу столь глубоко, что возникло неодолимое желание побольше узнать о главном исполнителе».
Полос мигнул. Я не отводил взгляда от его зрачков.
«А кто этот солист? Как его зовут и где вы этого мальчика нашли?»
Полоз наконец опустил глаза.
«Однако же, сударь, вам не кажется, что ваши вопросы и сам ваш тон отдают некоторой бесцеремонностью? Почему я должен отвечать?»
«Думаю, вы догадываетесь, что у меня есть веские причины для вопросов».
«Догадываюсь, что есть, но хотел бы их знать. Разве это нелогично?»
Я чувствовал, как нарастает в нем напряжение. И сам я тоже сохранял спокойствие с трудом, потому что во время всего разговора помнил, знал, ощущал, что в соседней комнате заперт мальчишка. Тот, который необъяснимо связан со мной и которому, кажется, что-то грозит. Видимо, пора было идти напролом. Тем более, что Полоз опять смотрел мне в глаза. Теперь скучновато и уверенно. Возможно, уверенность эту придал Полозу Карлуша. Он бесшумно возник рядом с его креслом.
«Да, Карлуша, да», — сказал Полоз, не отрывая от меня глаз. «Немедленно. А потом принеси кофейку».
«Что значит «да, немедленно»?» Я скользнул взглядом за Карлушей, но он проковылял не к двери за портьерой, а из холла. Не знаю почему, но я опять вспомнил о ПП и шевельнулся в кресле так, чтобы задний карман был посвободнее. В эту минуту резко мигнул в лампах свет. И еще раз. Я вздрогнул. Нервы, черт возьми. А Полос тот, наоборот, неуловимо расслабился и напомнил мне со смесью учтивости и вызова.
«Так какие же у вас причины, господин Питвик? Я правильно вас назвал?»
«Пора», — подумал я, и невольно поднес согнутый палец к губе, почесать под носом, прежде чем сделать решительный выпад. При этом рука зацепилась за лацкан. Я ощутил под ним тяжелый значок. И меня осенило. Словно бы случайно, а может и не совсем случайно, понимайте, маэстро, как угодно. Я отогнул на секунду лацкан, так, чтобы Полоз увидел значок с буквами ОГ. Он увидел. Его лицо посерело и одрябло. Потом он с усилием улыбнулся.
Странно. Никогда не думал, что чем-то могу заинтересовать столь солидное ведомство.
«Как видите, заинтересовали», — сказал я, радуясь в душе, что значок сработал. «Поэтому причину моих вопросов я изложу несколько позже. А пока... Короче, что это за мальчик?»
Полоз уже справился с замешательством. По крайней мере, внешне он обрел прежнюю уверенность. Но отозвался покладисто и мягко.
«Вообще-то я крайне болезненно воспринимаю всякое вмешательство в мой творческий процесс. Но вам, разумеется, отвечу. Видите ли, это не совсем мальчик. Точнее, совсем не мальчик».
«А кто же?»
«Это... как бы это объяснить поточнее? Это, скажем так, технический прием. Сценический образ, созданный на основе новейшей концертной технологии. Его следует рассматривать в одном ряду со световыми и акустическими эффектами, не более».
Я не выдержал, сорвался.
«Что вы мелите чепуху? Я отлично видел, как этот световой эффект вы везли в машине, а потом впихнули вон в ту дверь».
Я и сейчас был уверен, что мальчик томится взаперти за этой дверью. Почти физически ощущал его тревогу и горькое непонимание случившегося. Интуиция редко подводила меня, а в такой вот напряженный момент тем более.
Полос произнес чуть снисходительно.
«Разумеется, в определенный отрезок времени результат эксперимента обретает некоторую материальную плотность. Но это не более чем плотность кристалла с видеозаписью. И вскоре она исчезает».
Я нетерпеливо дернулся, готовый потребовать: «Ну-ка, покажите мне эту видеозапись». Но тут появился Карлуша. Ковыляя, прикатил столик с кофейником, чашками и сухариками.
«Дорогой мой», — обратился к нему Полос, — «сделай еще одолжение. Привези сюда мой хроноскоп». «Так надо», — добавил он, уловив на уродливо бабьем лице Карлуши недоумение. «Я без утайки продемонстрирую господину Питвику свой метод. Во избежание подозрений, которые, видимо, у господина Питвика возникли».
Карлуша уковылял. Полоз разлил по чашечкам кофе. При этом поглядывал на меня сквозь упавшие на лицо локоны парика. Было в его поведении что-то ненастоящее, как эти локоны. Я видел, что он и боится, и в то же время быстро наглеет, а показать старается невозмутимость. «Подождем с вашими демонстрациями. Сначала мальчик», — хотел оборвать его я. И в этот момент тихонько завибрировала во внутреннем кармане коробочка радиофона. А я и забыл о нем. Я вынул капсулу, прицепил к уху микронаушник и услышал Юджина.
«Питвик, ты куда канул? Ни слуха от тебя, ни духу».
«Развлекаюсь», — усмехнулся я в капсулу. «Вот сейчас в гостях у маэстро Полоза, руководителя детского хора «Приморские голоса». Слышал о таком?»
«Ну, как же», —
отозвался Юджин. На мой взгляд, слишком быстро и встревожно.
«А какого лешего ты там ищешь?»
«В силу некоторых обстоятельств», — сказал я небрежно.
«Это с детских лет Юджина у нас с ним был пароль. Он означал: будь осторожен, дело серьезное, не болтай зря», и так далее. Например, когда надо было скрыть от его деда наше излишне рискованное путешествие по развалинам.
«В силу некоторых обстоятельств я счел необходимым нанести господину Полозу визит, и он любезно согласился побеседовать со мной. Кстати, если данное обстоятельство покажется тебе странными или, вдруг, не дай бог, прервет связь со мной, у тебя будут все основания попросить у господина Полоза объяснение».
Все это я выговорил, глядя в лицо Полозу. Тот принужденно улыбался. «Юджин, он умница. Не стал сыпать на меня лишние вопросы, только проговорил:
Может, мне подъехать к дому этого господина? С кем-нибудь?»
Это была мысль. Я так и сказал.
«Это мысль. Подъезжайте и подождите в машине у ворот. Адрес...» — я вопросительно глянул на хозяина дома.
«Я найду»,
— быстро отозвался Юджин.
«Отлично».
И я отключился. Видимо, я все же дал промашку. Полос тут же сообразил.
«У меня создалось впечатление, что вы действуете не по заданию ОГ, а скорее по личной инициативе».
«Вы полагаете, это меняет дело?» — досадливо огрызнулся я.
«Пейте кофе, прошу вас. Уверяю, он не отравлен».
Мы оба посмеялись, отдавая дань шутке. Но едва я взял чашечку, как опять возник Карлуша. Он катил на треноге с роликами длинный черный ящик.
«Спасибо, милый. Иди отдыхай».
Карлуша исчез, а Полос пододвинулся с креслом к ящику. Что-то нажал на нем, плавно откинулась назад плоская крышка. Я увидел клавиши, кнопки, циферблаты. Эта штука напоминала концертный синтезатор, который был в ходу у ансамблей в прежние времена. А может, и сейчас тоже. Кто их знает. Полос оглянулся на меня. Взгляд теперь был тяжелый, без всякой светскости. Голос опять стал глухим. Слова, впрочем, были вежливы.
«Маленькая лекция, если позволите. Надеюсь, вам известны основы теории неисчезающей информации. Той самой, из которой следует, что никакое явление в мире не проходит бесследно, обязательно оставляет тот или иной отпечаток. Разыскав такой отпечаток, можно с определенной степенью достоверности воспроизвести явление, имевшее место в давние времена, и...»
«Не утомляйте себя азбучными предисловиями», — сказал я.
«Ах, виноват. Вы же специалист по темпоральным проблемам. Этот прибор, примитивно именуемый мною хроноскопом, настроен на, если можно так выразиться, на проникновение в звуки прошлых времен. Эти времена продолжают звучать в нашем пространстве. Эхо их не умолкает, хотя в нашей обыденной жизни мы его не слышим».
Полос, кажется, вдохновился. Или притворялся. Он согнулся над клавиатурой, опустил голову, быстро глянул на меня сквозь волнистую сетку искусственных волос.
«Хроноскоп проникает вглубь любой эпохи, где раздавались голоса певцов. Уверяю вас, это совсем не сложный прибор. Сложна его программа, на которую я потратил полжизни. Но зато... вот...»
Он ударил по клавишам, словно на фортепиано. У дальней стены сгустился воздух, в серое облако. И тут же это облако превратилось в полутемную, с цветными витражами и огоньками свечей, глубину готического собора. Ощущение пространства было совершенно реальным, как сегодня днем в кино. В пространстве возникла шеренга детских фигурок в длинных светло-серых одеяниях. Дети пели. Сначала мелодия была еле слышной, затем выросла и стихла. Из глубины надвинулось на нас бледное лицо мальчика. Слегка запрокинутое, с острым подбородком, в обрамлении прямых светлых волос. А на длинном натянувшемся горле дрожали крошечные капельки.
«Аве Мария!»
Тоненько вывел мальчик, и вдруг все исчезло. Я резко глянул на Полоза.
«Ну и так далее», — сказал он, почти лежа щекой на клавиатуре. «Таким вот образом мой хроноскоп отыскивает во времени нужные эпизоды».
«Изумительно», — искренне сказал я. «Но пока это не более чем стереокино, голографический эффект. А
да-да»,
— он вскинулся, сел прямо.
«Следующий этап сложней. Выбрать исполнителя и...»
сделать так, чтобы он оказался здесь. Главное — уловить момент, когда мальчик на вершине вдохновения. Все остальное — дело техники. Он появляется у нас и как бы продолжает исполнение своего номера. В звездный час своего концертного творчества.
То есть вы живьем переносите ребенка сюда? Он разъяснил снисходительно.
Не переношу, а воспроизвожу. Здесь материализуется дубликат, запрограммированный лишь на одно — на исполнение своего номера. Когда задача выполнена, результат эксперимента исчезает.
«Как исчезает?» — с усилием спросил я.
«Бесследно. Происходит дематериализация. Примерно через полчаса после исполнения. Ну, бывает, правда, задержка, если молекулярные связи оказываются чересчур прочными. Ну, как сегодня, например».
«Как сегодня? Значит, там, за дверью с портьерой, сидел взаперти второй я? И он еще не исчез, я чувствовал это, и должен был сгинуть с минуты на минуту».
«Ты же убийца!» — вырвался меня. Он так дернул головой, что локоны разлетелись. «Ха, побойтесь Бога! Кого я убиваю? Это копия, слепок, все равно, что кинопленка. Это просто мое произведение».
«Это произведение живое. Оно же дышит, чувствует».
«Да бросьте вы. Оно не более живо, чем фигура на экране. И чувствует не больше, чем граммофонная пластинка с записью голоса. Вы же не станете считать живой пластинку только потому, что она поет».
«Не врите. Я видел, это настоящий мальчик».
«Это зомби. Точнее, аппарат с записью голоса».
«Покажи мне его». Это, естественно, я должен был потребовать немедленно. И струсил. Да. Мысль, что увижу сейчас себя, живого Петьку Викулова, заставила замереть душу. От мысли, что этот Петька может исчезнуть у меня на глазах, стало жутко. Пряча страх, я сказал небрежно. Хватило сил притворяться, черт возьми.
«И вы не боитесь ответственности, господин Полос?»
Он картинно поднял брови.
«За что?»
«Да вот за это. За все. Конечно, вы гениальный изобретатель, но формула, что гений и злодейство не совместны, в данном случае сомнительна». Он расслабился, снисходительно улыбнулся.
«Это в каком уголовном кодексе вы найдете статью, которая объявила бы меня преступником? Любой служитель муз вправе создавать художественные образы. И чем живее образ, тем больше успех».
«Существует международная конвенция о запрете воспроизводить живые существа искусственным путем, без особого разрешения».
«Опять вы о том же. Живые. Кто докажет?»
«А как вы объясните появление на концерте певца, который потом бесследно исчезает?»
«Так и объясню. Киноэффектом высокого уровня».
«Вас потребуют доказательств».
«Ну и докажу. Или...»
Он вдруг кулаками прошелся по клавиатуре и уперся пальцем в крайнюю клавишу. Хроноскоп тонко загудел, а Полос проговорил с горьким торжеством.
«Вот и все. Аппарат, к сожалению, испорчен. Программа стерта. Жаль, конечно, воспроизвести ее будет нелегко. Зато нет никаких следов моей преступной деятельности, господин Питвик».
«Есть». Я встал. «Отоприте вон ту дверь. Я знаю, что мальчик там, и надеюсь, он не исчезнет до приезда свидетелей. И не советую шутить, господин Полос». Я незаметно тронул задний карман. Полос тоже встал, сказал сочувственно.
«Нет там никакого мальчика. Уже нет. И как не вспомнить старую фразу литературного классика?
«А был ли мальчик?» «Откройте дверь».
«Охотно. И вы сможете убедиться в отсутствии предмета нашего спора, а также в том, что нет там другого выхода, через который он мог бы исчезнуть».
Полос шагнул, отдернул портьеру, повернул ручку, театрально толкнул дверь.
«Прошу».
Я тоже шагнул к двери. Мальчик в комнате был. Испуганный, съеженный, он прижимался к стене и суетливо кутался в плед, видимо, сорванный с кресла. Такими клетчатыми пледами была укрыта здесь мягкая мебель. Я впервые близко увидел его лицо, горестное, растерянное, и узнал себя сразу. И резануло по сердцу. Петька метнулся по нам сырыми глазами и сказал сипловато, боязливо, но с остатками мальчишьего гонора: «Что вам от меня надо? Где моя одежда?» Из-под пледа внизу торчали босые ноги, а вверху — голое плечо.
«Почему он раздет?»
— резко спросил я Полоза. Тот был растерян, перепуган без притворства. Парик на нем перекосился.
«Это... Да, это бывает. Одежда иногда исчезает раньше. Живая материя сперва сопротивляется, но его тоже не должно быть. Уже!»
Я скрутил свою ненависть к Полозу и спросил у Петьки: «А что с тобой случилось, малыш?» Он почуял ласковую нотку и, кажется, душой потянулся ко мне, как к спасителю.
«Я не знаю. Вот он привел сюда. Сказал, скоро поедем домой. А потом тут что-то меня выбросило из кресла и как ударит по ногам, и одежды нету».
Я глянул под ноги. Пол был из металлических плиток с выпуклым узором, как в соборе или в вестибюле старинного дома. И вообще в комнате было что-то от сумрачной часовни. Восьмиугольное замкнутое помещение с глухими узкими нишами вместо окон. Только мебель современная, низкая, разлапистая. Я, не скрывая, переложил ПП из брючного кармана в просторный карман куртки. Сказал очень ровно, чтобы не заорать:
«Господин Полос, не откажите в любезности. Сядьте вон в то кресло, подальше от двери». «Да, но...» «Сядьте, господин Полос».
Я опустил руку в карман. «Вот так. Благодарю вас. Ваше присутствие здесь, надеюсь, остановит Карлушу в желании повторить фокус с рубильником».
«Какой фокус?» — прошептал Полос, нелепо проваливаясь в мякоть кресла. «Тот, когда на пол дается напряжение. Чтобы материя стала неживой и поскорее исчезла. Не так ли? Вы не знали, что у нас с петушком от рождения иммунитет на удары тока?»
И я опять повернулся к Петьке.
«Не бойся, петушок, я пришел, чтобы забрать тебя отсюда».
Никакой он был не зомби, не дубликат, не биоробот. Он был настоящий Петька. Изумленно вскинул мокрые ресницы.
«Откуда вы меня знаете?»
«Потом объясню. Я про тебя все знаю».
Он опять прижался к стене, испуганно, недоверчиво.
«Правда?» — улыбнулся я как можно добродушнее. — «Абсолютно все. Даже то, что у тебя на левой лопатке — гусиная лапка».
И тут я испугался. Вдруг родинки нет. Шагнул к Петьке, потянул вниз край пледа на плече. Петька дернулся, но я успел заметить — на острой лопатке гусиный след. И еще одно успел, самое главное. Коснувшись на миг горячего мальчишкиного плеча, понял окончательно, что Петька настоящий, живой, и что никуда он не исчезнет. А он, шарахнувшись, потребовал,
все еще со слезинкой, но дерзко.
«Отдавайте мои штаны и рубаху!»
Я посмотрел на Полоза.
«А вы напрасно считаете, что...»
— начал лепетать он. «Есть у вас одежда для мальчика?»
«Ну, откуда же? В доме нет детей».
«Черт возьми, хотя бы концертный костюм».
«Но они все в костюмерной. Если хотите, я пошлю Карлушу. Но это будет непросто, потому что...»
«Если Карлуша сунется из дома, его пристрелят», — сообщил я. И вынул радиофон. «Юджин, ты где?»
«Только что подъехали. Я Горский Виктор. Войти?»
«Пока не надо. Никого не выпускайте из дома. В силу некоторых обстоятельств».
«Ясно»,
— сказал он слегка растерянно. «Мы скоро сами выйдем, Юджик». Я убрал радиофон, опять сунул ПП в брючный карман и скинул куртку. «Петушок, надень пока вот это». Положил куртку ему на плечо и отвернулся. Спиной загородил Петьку от Полоза. Я ведь помнил, каким стеснительным был в детстве. Полоз вдруг сказал, дрябло двигая подбородком.
«Зря вы это все. Он, ну то есть объект ваших забот, протянет не больше 10 минут и растворится в пространстве».
Я подошел, остановился перед ним. Между нами был низкий столик. Я уперся в полированное дерево кулаками. Сказал шепотом сквозь зубы: «Тогда и ты растворишься. Следом. Клянусь». Он понял, что я не шучу. Опять посерел. «Впрочем, не бойся», — усмехнулся я, ощутив толчок ласковой печали. «Никуда Петька не денется».
«Откуда вы его знаете?» — прошептал Полос. «Это невозможно».
Что мне было терять? Да и злость подкатила так, что через край. «Знаю, потому что ты, сволочь такая, вытащил сюда из прошлого меня самого». Полос, наверное, с минуту сидел с отвисшей губой. У меня за спиной суетливо возился с курткой Петька. Мой злой шепот он едва ли слышал, а если и слышал, то не понял. Полос опять пролепетал:
«Это невозможно. Это середина прошлого века».
«Вот именно. Тогда мне был 12-й год. А потом, через 40 с лишним лет, я ушел в пространство на игле и вернулся лишь вчера». Он, видимо, слышал про иглу. Как-никак он был связан с темпоральными проблемами, иначе не сумел бы склепать свой хроноскоп. И главное, он сразу поверил. А поверив, он вдруг приободрился, наверное, от того, что разъяснил для себя загадку.
«Кто же мог подумать, господин Питвик, такое невероятное совпадение. Один шанс из миллиона. Из миллиарда. Почти 100 лет прошло, да и город совсем другой».
Петька перестал возиться. Я оглянулся. Он, запахнув балахонистую куртку, вопросительно и тревожно смотрел на меня. «Сейчас поедем отсюда, петушок». Я снова глянул на Полоза. Он сказал совсем уже по-деловому и примирительно:
«Вы напрасно гневаетесь на меня. Я разве хотел причинить вам зло? Это дикая случайность, и я вижу для нее лишь одно объяснение».
«Какое?» — спросил я машинально. Вообще-то наплевать мне было сейчас на все его объяснения.
«Боюсь, что с научной точки зрения неприемлемое, но пока единственное. Когда вы увидели мальчика на сцене, то так потянулись к нему душой, что душа ваша, или частичка ее, ну, если, конечно, вообще верить в существование души, переселилась в него. Этим и объясняется его стабильность».
Я, видимо, в отличие от Полоза, верил в существование души. И опять оглянулся на стабильного Петьку. Снова сказал: «Сейчас».
А Полос вдруг совсем тихо, но очень деловито заявил.
«Имейте в виду, мы оба одинаково завязаны в этот узел, и распутывать его надо вместе».
«Нет уж, маэстро, распутывать, а вернее выпутываться, вам придется одному».
«Значит, вы оставляете мальчика мне?»
Не то испугался, не то обрадовался он.
«Вы что, рехнулись?»
«Но тогда что вы с ним будете делать?»
«Это уж мои проблемы».
«Ну, кстати, зря вы пригласили ваших коллег. Впрочем, они еще ничего не знают. А мальчик...»
Полос вдруг нагнулся ко мне близко-близко. Жилки набухли в белках глаз. Он смотрел снизу вверх, будто из норы.
«Это минутное дело. Совсем безболезненная инъекция. И у меня есть аннигилятор. Никаких следов».
Я подался назад, как если бы мне к лицу придвинули мусорный бачок. И сказал от души. «Только естественное отвращение мешает мне дать вам по морде. Долго потом отмывать ладонь». Он поморщился, ответил пренебрежительно и вроде бы сочувственно.
«Все равно дитя протянет не больше суток. Вы окажетесь в нелепом положении».
«Я уже сказал вам, в этом случае немногим дольше протянете и вы».
«А правосудие? Вы, очевидно, не знакомы с его нынешним уровнем».
«А я и не буду знакомиться. Я всегда могу уйти на иглу, и кто достанет меня там? А вернусь, когда нынешнее ваше правосудие канет в историю. Но, думаю, в этом не будет нужды. Думаю, мы с Петькой в любом случае переживем вас». Я встал. И со злорадством почувствовал, в каком смятении, в какой панике оставляю Полоза. «Идем, петушок». Он не спросил, куда, не спросил, зачем. Чуть оттопырил губу и мотнул подолом.
«В этой хламиде?»
«Мы поедем в машине. К тому же многие мальчишки ходят в таких хламидах. Здесь это модно».
«Где это здесь?» — сказал он с прорвавшейся тревогой.
«Я все объясню. Не бойся и пойдем». Я взял Петьку за плечо. Он послушался. Мы пересекли холл. От двери боком, словно краб, шарахнулся и засеменил прочь Карлуша.
Четыре. Машина ждала нас у ворот. За рулем Юджин, рядом с ним Виктор. На заднем сиденье Митя Горский. Он распахнул дверцу, и я подтолкнул Петьку. Он послушно забрался на сиденье и уселся между Митей и мной. «Поехали».
«Ну?» — сказал Юджин.
«Все в порядке», — сказал я.
«Куда прикажете?» — спросил он официально.
«Домой».
«Домой ко мне?»
— шевельнулся Петька.
«Пока ко мне. Твой дом, к сожалению, далеко. Я все объясню».
Объяснять надо было не только Петьке. Я чувствовал, как и Юджин, и Митя, и Виктор прям-таки излучают вопросы. Тогда я сообщил спине Юджина.
«Полос держал мальчика взаперти. Я узнал это в силу некоторых обстоятельств. Подробности потом. Не удивляйтесь».
Митя проговорил, не оборачиваясь. «Не удивляемся, о Полозе слышали кое-что и раньше».
«Думаю, что слышали не все. Этот тип таланта небывалого. Ну и сукин сын. Главное, однако, сейчас покормить и уложить Петьку спать, чтобы он успокоился и отдохнул».
«Но я не хочу спать!» — дернулся Петька. «Я вообще не понимаю, почему ночь? Был день, и вдруг сразу темно».
«Расскажи подробнее, как ты попал к Полозу?» — осторожно попросил я.
«Не знаю. Я пел в нашем саду на эстраде. Потом что-то вспыхнуло, ну, будто солнце на рельсах. И я рядом с этим дядькой, с Полозом. Он говорит: мы приглашаем тебя выступить с нашим хором. Споешь, и я отвезу тебя домой. А сам в эту тюрьму меня.
Постой, а ты не удивился, почему оказался здесь? Не испугался?
Я? Не знаю. Я будто во сне был. Только хотелось петь, вот и все. А очнулся, когда он меня уже к машине вел. Я где?
Это город Византийск. У моря, петушок. Вздохнул я. Видишь, занесло тебя. Ты не удивляйся, бывает.
Он отозвался довольно спокойно, хотя и непонятно.
Вот значит как. Это когда скрестились рельсы. А я думал, что догоню маму.
«Никогда ты уже не догонишь маму, бедняга», — подумал я. И стало мне так жаль его, словно я сам осиротел и затерялся в незнакомом мире. А Петька держался спокойно, даже чересчур спокойно. Неужели я на его месте вел бы себя так же? Не верится. Впрочем, кто знает. Хотя и кажется, что я хорошо помню себя мальчишкой, но все же столько лет прошло.
Юджин спросил сдержанно.
«Что ж все-таки случилось? Хотя бы без деталей?» Тогда я сказал. «Темпоральный перенос дубликата с матрицы на сотню лет. Небывалая вещь, но факт. Полос умеет многое».
«Велик. Кихронос!» — вполголоса отозвался Юджин и даже слегка вильнул рулем. Остальные промолчали. Петька, конечно, ничего не понял и вдруг насупленно поинтересовался.
«А там, куда мы едем, кто-нибудь есть?»
«Да, там тетя Карина».
«А куртку там снимать не надо?»
«Елки-палки!» — охнул я. «В самом деле? Что скажет хозяйка, когда я привезу мальчишку, на котором кроме моей куртки ни лоскуточка? Эй, братцы, можно где-нибудь сейчас купить одежду для мальчишки? Петьке нужен фрак и панталоны, чтобы представиться мадам Карине. У Полоза-то я его забрал. В натуральном виде».
«Делов-то», — сказал Митя. «Юджин, сверни на Изумрудную». С безлюдной, слабо освещенной улицы мы выскочили на шумную Изумрудную. Здесь огни и рекламные вспышки, словно оправдывая название, сияли в основном зеленым светом. Юджин остановил машину у похожего на громадный, освещенный изнутри аквариум универмага. Это был магазин «Пиноккио», о чем сообщала огненная надпись. Она искрилась и бегала вокруг фигуры длинноносого человечка. Петька выбрался из машины и задрал на рекламу голову. Кажется, забыл обо всем. Ничего похожего он не видел в своем древнем и захолустном Старотополе. Вся эта иллюминация обрушилась на него неожиданной сказкой. Мы с Митей взяли его за руки. Несмотря на поздний час, народу в магазине было немало, в том числе и взрослых с детьми. Увидев мальчишек в таких же, как у него, куртках, Петька перестал испуганно ежиться и вертел головой. Было на что посмотреть пацану из районной глуши прошлого века. Кружились под потолком звездолеты, компания электронных клоунов играла на флейтах и барабанах, эскалаторы, переливаясь огоньками, несли на этажи пестро одетых людей. Какие-то цветные конструкции рассыпались на кубики, зажигали громадные цифры и складывались в мозаики. Совершенно настоящий зеленый динозавр выплевывал в прохожих разноцветные воздушные шарики. А Пиноккио сидел у динозавра на шее и махал тонкими ногами в остроконечных башмаках. Башмаки время от времени срывались с ног, но не долетали до пола, а взрывались над головами покупателей яркими фейерверками. Признаться, я и сам глазел кругом, как дитя. В мое время, перед уходом иглы, таких чудес тут еще не было. Один Митя остался деловитым. Взглядом закройщика, поглядывая на Петьку, он набирал на пультах комбинацию цифр и ловко подхватывал пакеты, которые падали из небольших овальных люков. Над люками не забывала зажигаться надпись «Спасибо, приходите снова». Потом пришли мы к примерочной кабине. В
В кабину Петька нас решительно не пустил. Но через минуту, уже в трусиках и майке, высунулся и виноват сказал.
«Как тут это?»
Он вертел в руках тетратканевую безрукавку со спутанной шнуровкой. Митя ловко помог ему одеться и застегнуть на ногах магнитные пряжки сандалий. Объяснил мне с удовольствием. «Не забыл еще, как облачаться в школьную амуницию». Петька пощупал блестящие клепки на шортиках, подергал шнуровку. Недоверчиво поднял глаза.
«Вот что ли, вот в таком в школу ходят?»
«Именно», — лаконично отозвался Митя. «А у вас?»
«Какая-то заграничность. Задразнили бы».
Черт меня дернул за язык. «Еще бы, особенно вредные нохря». Петька метнул в меня испуганный взгляд и съежился. Будто от нового страха. Когда шли обратно, он уже не смотрел по сторонам. И в машине молчал. А я проклинал себя и не знал, что сказать. И вдруг Петька всхлипнул.
«Ты что, петушок?» — дернулся я.
Он сказал со звонким отчаянием.
«Я так не могу! Объясните мне все! Что вы в загадки играете?»
Митя быстро обернулся ко мне. «Питвик, надо объяснить. Иначе он перегорит, он весь на нервах. Это я как врач говорю. Юджин, останови». Машина остановилась. Мы были на каком-то пустом окраинном бульваре. У дороги стояли кипарисы, за ними была набережная. «Вам лучше бы пройтись пешком», — посоветовал Митя непривычно строгим докторским тоном. Я вдруг опять как бы подключился к Петькиным нервам. Ощутил всю его тревогу, смятение, непонимание. «Ну, пойдем, петушок». Мы вышли под свет зеленоватого фонаря. Петька посопел, повертел головой и неожиданно показал подбородком в сторону набережной.
«Там море, да?»
«Да». Он шмыгнул носом.
«А можно мы пойдем туда?»
«Ребят, вы уж подождите нас немного. С полчасика», — виноват попросил я. «Да уж подождем», — хмыкнул Юджин. Мы прямо сквозь кусты выбрались к парапету. Море было темным, в нем лишь изредка мелькали огоньки, и слева на мысу вспыхивала каждые 3 секунды белая звезда маяка. Сильно пахло водорослями. И опять я услышал трели неуемных цикад. От каменной площадки вели вниз крутые ступени. Фонарь издалека высвечивал там нагромождение прибрежных камней. Иногда накатывали из тьмы еле заметные пенные гребешки.
«Давайте спустимся», — прошептал Петька.
Я взял его за руку. Мы пошли по ступеням, а потом пробрались почти к самой воде. Устроились на плоском камне. Петька охватил коленки, придвинулся ко мне плечом, помолчал и опять шепотом сказал.
«Ну?»
«Что?»
«Говорите».
Здесь, в тишине и сумраке, на меня навалилось ощущение тяжкой нереальности. До этой минуты я в суете и хлопотах о Петьке почти забыл, кто он такой. Казалось, просто мальчишка, ну, вроде неожиданно свалившегося на голову родственника. А теперь неровно забухало сердце. Нас было здесь двое, и каждый был я. И все же он был маленький, а я взрослый дядька. И я отвечал за мальчишку. Я начал сбивчиво, хрипловато даже.
«Вот что, Петя, ты должен постараться ничему не удивляться».
«Ладно», —
покладисто вздохнул он.
«Ты слышал что-нибудь о машине времени? Да, ты ведь читал про нее Герберта Уэллса, я знаю».
Он прошептал с явным предчувствием.
«Ну? И что?»
Ну и вот, этот Полоз, он такую штуку смастерил.
Петька дернулся и задал вопрос, совсем для меня неожиданный.
Зачем?
Ну, например, чтобы вытаскивать из прошлого таких вот талантливых певцов и заставлять их петь со своим хором. Он очень любит пение мальчиков.
И для этого построил машину?
Почти весело и как-то по-домашнему изумился Петька.
Ну да, судя по всему, он сумасшедший.
Разве бывают сумасшедшие изобретатели?
Сколько угодно, мрачно сказал я. И плохо, когда они мерзавцы.
И
Петька наконец понял, притиснулся ко мне плечом.
Он, значит, и меня, да?
Ну да, петушок.
Но, выдохнул он неуверенно, так ведь не бывает.
В это трудно поверить, но это случилось, никуда не денешься. Завтра проснешься и увидишь, что это не сон.
Он повозился, зябко потер ноги и прошептал.
Значит, я попал в будущее?
Да.
Он повозился опять и вдруг задумчиво и тихо возразил.
Нет, наверное, это не Полоз сделал. Наверное, это я сам, когда скрестились рельсы.
Я не понял, но допытываться не стал. Главное, чтобы он скорее примирился с неизбежным. Я сказал неуверенно.
Между прочим, здесь не так уж плохо.
Он спустил с камня ноги и толчком повернулся ко мне.
Уже построили коммунизм, да?
Ну, это не совсем так называется, но здесь есть на что посмотреть и порадоваться.
Петька замолчал надолго. Тревожно так. Я уже хотел окликнуть его, но он вдруг спросил еле слышно.
«А я-то как?»
«Что?»
«Кому я тут нужен?»
Я решительно обнял его за плечи.
«Ты нужен мне, петух, раз уж так получилось».
Он мягко, но решительно высвободился. Отодвинулся так, что я еле различал его в сумраке. Сказал со звонкой слезинкой.
«Ну вы кто? Я даже не знаю, как вас зовут!»
«Зови меня Пит, вернее, дядя Пит. Видишь ли, я твой дальний родственник, точнее, далекий потомок».
«Далекий? А сколько лет прошло после меня?»
Главное, что он поверил. Половина задачи была решена.
«Много, петушок, примерно 100 лет».
Он почему-то разочаровался.
«Ну, это не так уж и много. Я думал, 1000».
«Век — это тоже немало».
«Да, пожалуй», — снисходительно согласился он. И вдруг спохватился. «Да, немало. И тогда...»
«Что?»
«Тогда откуда вы столько про меня знаете? И что я петушок, и вранохрю, и даже что гусиная лапка у меня?»
«Вот так он меня припечатал. И что здесь придумать, я не знал. И надо ли придумывать? Имею я право что-то скрывать и прятаться от судьбы, если уж случилось такое?» И я сказал как можно небрежнее.
«Да потому что, петух, я — это ты, только через много лет».
Он вскочил. И надо же, так озорно, будто во время уличной игры.
«Вот это да!»
«Именно вот это да. Так хитро свело наши пути время».
«Значит, я и вы, и ты одно и то же?»
«Ну, почти. По крайней мере, если верить Полозу, душа у нас одна на двоих».
«Нет, не верю», — вздохнул он.
«Не веришь в живую душу?» — удивился я, потому что сам в его годы, по-моему, верил.
«Я не про то»,
— насупился он в темноте.
«Просто мы не похожи».
«Ну вот вырастешь, будем похожи».
«Не хочу я», — пробормотал Петька. «С чего это я буду таким толстым?»
Он сел и обиженно засопел.
«Ах, вот оно что!» — не удержался я от смеха. «Ну и не будь, не потолстеешь, если станешь следить за собой и делать зарядку».
«А вы почему не делали?» — подозрительно спросил он.
«Ну, да так вот, работа затягивала. Про все забываешь, когда уходишь с головой».
«А какая у вас, ну, у тебя работа?»
«Долго объяснять. Потом расскажу. В общем, связано это с загадками времени и с дальними звездами».
«Ух ты! Ну тогда ничего, что ты толстый».
«Я тоже так думаю».
«В конце концов, ты все равно больше 100 лет прожил. Сейчас так подолгу живут, да?»
«Ох, он ведь ничего про меня не знал». «Нет, Петь, тут другое дело. Я часть жизни провел на игле. Ну, это вроде корабля для путешествий в межзвездном пространстве. Там время идет иначе, вот и сэкономил 50 лет. Недавно вернулся, а здесь уже все другое. Мы с тобой, можно сказать, оба новички в этом мире. Так что давай держаться друг за друга». Я опять хотел обнять его за плечо, но он толчком отодвинулся и сказал резко.
«Нет, я вам не верю».
«Ну почему, Петушок?»
«Потому что так не бывает».
«Бывает, раз случилось. Ну хочешь, расскажу такое, что знаем только мы. Например, как ты, ну, как я, в детском саду влюбился в Наташку Ракитину и как плакал потихоньку, когда она убегала играть с Вовкой Гуляевым. Или как вечером под одеялом шептал специальную считалку, чтобы не приснилось страшное. Солнце, звезды и луна, мне не надо злого сна. Или про кораблик». Петька слушал, не дыша. Я чувствовал, как натянута в нем каждая жилка. Потом он расслабился и возразил утомленно.
«Нет, наверное, здесь, в будущем, просто научились читать чужие человеческие мысли. А чтобы вы, это я, все равно не может быть».
«Да почему?» Петька сказал печально и снисходительно.
«Ну, сами посудите. Если Полос перенес меня сюда, как вы смогли там вырасти и сделаться вот таким? Ведь вас там не стало».
«Вот умница. Я загордился Петькой и, значит, собой. Такой вот рассудительный мальчик». «Ты мыслишь совершенно логично. Только Полос не переносил тебя, то есть меня, то есть... Фу. Не переносил никого из нас сюда в натуре. Он как бы сделал фотоснимок, а по этому снимку воссоздал здесь такого же в точности пацана. Вот и оказалось, что Петька Викулов и там, и здесь. И один из них успел вырасти. В общем-то, никаких чудес, просто новейшая наука и техника».
«Значит, я искусственный, что ли?»
«Вот еще одна психологическая проблема. И сколько их еще впереди?» «Петька, ты абсолютно настоящий. Ну, посмотри на себя. Прислушайся к себе. Ну, стукни себя по глазу. Будет настоящий синяк. У искусственных разве бывают синяки?» Он с минуту обдумывал мой аргумент.
«Нет, не верю».
«Ну и дурак», — обиделся я, совсем как маленький Петька. Видимо, это подействовало на него убедительнее всего. Он опять подсел вплотную, прижался боком, будто братишка, или сын, или внук. Передернул плечами, снова зябко потер ноги и голые локти. От воды несло прохладой, плескали у камней небольшие волны, и порой от них долетали брызги. Я стянул куртку и укутал Петьку с ногами. Он благодарно посопел, но затем вновь упрямо напружинил под курткой плечи. Прошептал даже мне о себе.
«Есть одно самое-самое доказательство, чтобы я поверил».
«Господи, ну какое еще...»
«Родинки. Они ведь не исчезают у человека. Никогда в жизни».
«Ох, и негодник ты, петух», — сказал я с облегчением. «Ну что же, пойдем, здесь-то темно». Мы поднялись на площадку, где светил фонарь. Там по-прежнему было пусто. «Ну смотри, Фома неверующий». Я повернулся к Петьке спиной и рывком задрал рубашку до шеи. И почуял, как Петька тепло дышит мне в спину. Он тихо выдохнул.
«Похоже, только выросла маленько.
«Ну так и сам я вырос. Убедился».
И я опустил рубашку.
«Ага. Фома неверующий. Это тетя Глаша так говорила».
«Это когда дядя Костя просил денег на похмелку, а она уверяла, что нет», — подтвердил я.
И сразу испугался. А вдруг вспомнит про маму. Но Петька тоже чего-то испугался. Как-то обмяк, осунулся.
«Ой».
«Что?»
«А этот Полос, он говорил, что я могу исчезнуть, раз я не настоящий. Раствориться».
Тут страх сжал и меня. Сотряс крупным ознобом. Но я, ради Петьки, скрутил этот страх. И, разозлившись на себя, рявкнул, как сердитый папаша.
«Я вот тебе растворюсь. Ну-ка пошли в машину. Там уж, небось, заждались».